Иероним Иеронимович Ясинский. Катре. Князю Аиурусову. Глава первая. Поезд остановился на 5 минут. Станция Близковки. Пассажиров мало, никто издалека не едет. Эта ветвь железной дороги проведена сюда, чтобы вывозить хлеб. Да и то зимой, а не летом. Летом кондукторы пробегают по пустым вагонам, и хорошо, если в вагоне найдется 2-3 человека. Это лица знакомые, давным-давно примелькавшиеся кондукторам. Еврей, помещик, поп, богатый казак, гимназист, гимназистка. Начальник станции сидит на балкончике в рубашке и режется в карты. Иногда из вагона становой или кто-нибудь перекинется с ним приятельским словом. Если бы в числе пассажиров был при этом посторонний человек, приезжий, как выражаются здесь кондуктора, то его поразило бы, что начальник станции напоминает своим голосом тромбон. Зычный, оглушительный голос. Но уж из местных пассажиров никто не удивляется ни голосу начальника станции, ни его бесцеремонности. Вместо 5 минут, положенных по расписанию, поезда в Близковках простаивают нередко полчаса и час. Тоже никого это не удивляет, и все знают, что железнодорожные власти поджидают пассажиров из ближайших деревень. Дорога маленькая, всего 47 верст, 5 сажень и 3 вершка с осьмою. И надо же компании получать что-нибудь с нее в летние месяцы. Таким образом, и теперь поезд, остановившийся на 5 минут, растянул этот срок почти на час. И пассажиры, как ни великодушно относились они к интересам компании, стали роптать. Но оберкондуктор начал усовещивать пассажиров, то есть уверять, что поезд сейчас тронется. Через 10 минут он объявил, что поезд тронется сию секунду. Через 5 минут, что поезд уже трогается. Наконец, раздался сигнальный свисток, но поезд не трогался. Тем временем по проселочной дороге, усаженной роскошными каролинскими тополями и ровной, как доска, катила коляска. Серебряные гайки у колес издали сверкали на солнце, а пыль белым облаком слалась за нею. Начальник станции, сидя на балкончике против бледного проигравшегося офицера, сейчас же узнал, чей это экипаж, и, распечатав новую колоду карт, крикнул на платформу помощнику.
«Граф Парпура!»
Имя это успокоило пассажиров. Стало ясно, почему так долго стоит поезд. И явилась незыблемая уверенность, что теперь стоять уж действительно недолго. Граф Парпура выскочил из коляски. Проведя платком по черным висячим усам, он снисходительно ответил на поклоны помощника и кондукторов и сел в вагон первого класса. Станция с резными коньками, с игрушечным балкончиком, с белыми стаканчиками телеграфных столбов, с платформами стала уплывать от пассажиров. Машина начала пыхтеть скорее и скорее, и, наконец, побежали по обеим сторонам зеленые луга, озера, хутора, деревья, залитые жгучим солнцем, мерно застучали колеса вагонов. Сидя в бархатном купе, граф сохранял некоторое время то особое выражение. Отчасти тупое, отчасти горделивое, которое свойственно богатым людям, не расходующим умственной энергии на мелкие житейские заботы. Он был здоров, не стар, душа его ничем не волновалась. Он не служил, ни чиновник, ни земец, он просто барин. Было жарко. Граф снял панаму, и в черных волосах его можно было бы заметить седину. Глаза у него еще молодые и темные, с влажным блеском. Но вокруг глаз уже легли легкие коричневые кольца приближающейся старости. Нос прямой, толстоватый, а крупный подбородок вельможно двоился. Невысокая шея уходила в богатырские плечи, хоть ростом граф и не богатырь. Большие руки были затянуты в свежие перчатки. Вместо цепочки велась по летнему полотняному жилету тесемка. Запонки были костяные, белье дорогое. Он смотрел в окно. Стекло опущено, и ветер, всегда сопровождающий поезд, дул графу в лицо.
«Рожь и пшеница в этом году замечательные. Но когда они бывают плохие? В их благодатных местах неурожай, невозможная вещь. Разве уж град выбит? Земля удобрения не требует, мужик богат. Да и паны здесь не бедный народ, думает граф, примечая на горизонте усадьбы местных помещиков, неизбежно украшенные пирамидальными тополями. У каждого дом полная чаша, как в старое доброе время, в глуши, где жизнь дешево проживают по 10 000.
Он вынул гаванскую сигару и закурил. В соседнем купе кто-то вздохнул. То был странный вздох. Парпур сдвинул брови, а когда вздох повторился, почувствовал безотчетную тревогу и стал прислушиваться. Палисандровая дверца отворилась, и в купе вошла хорошенькая барышня, худенькая, белокурая, в странном полуукраинском, полурусском наряде. В длинной золотистой косе ее пестрели разноцветные ленты, грудь рубашки была расшита тончайшими узорами, в руке девушка держала букетик цветов, а на шее у нее чернелась бархатная лента с бриллиантовым крестиком. Лента выделяла молочную белизну кожи. Лицо было неправильное, серо-голубые глаза далеко расставлены, темные красивые брови, прямой нос тупой на конце, приметный пушок над верхней губой капризного очаровательного рта и на щеке родинка. Она улыбнулась, когда вошла, можно было подумать, довольно развязная молодая особа. Но вопросительный взгляд Парпуры смутил ее, девушка покраснела. — Прошу вас, граф, — сказала она, доставая папироску. — Нет ли? Граф догадался и молча протянул спички с любезным жестом. Она стала нервно и неловко зажигать папиросу. Наконец зажгла, поперхнулась дымом и, возвращая спичечницу, сказала, не глядя на графа. — Благодарю. Уходя, она вынула из своего букетика розу, бросила ее на пустое кресло и торопливо произнесла. — Если понравится, возьмите. Не хочу быть в долгу у вас. Граф улыбнулся и взял розу.
Так это она так вздыхала. Можно было подумать, вздыхает больной, совсем больной ребенок. Между тем, на больную она не похожа. Должно быть, капризно и нетерпеливо. Она вздыхала просто от нетерпения. Решил граф и понюхал розу. Она меня, конечно, знает,
думал он затем.
Кто не знает графа Парпуру?
Но он не встречал ее раньше. Граф должен был признаться, что если бы он встретил ее раньше хоть раз, то не забыл бы. Тут он снова понюхал розу и, заткнув ее в петличку пиджака, продолжал курить и глядеть из окна на убегающие пейзажи. Местность степная, но когда-то здесь протекали реки, и от них остались глубокие русла в виде бесконечных яров, поросших липовыми и ореховыми лесами. На дне блестят там и сям продолговатые озера. Вдруг вынырнет вишневый садик, хуторок белеется на солнце, или громадный дуб стоит и точно хмурится на железнодорожный поезд. Курганы выделяются на горизонте темными буграми. По зеленеющему склону спускается молодая казачка в пестром венке. Увидев поезд, она останавливается и долго смотрит, приложив руку к глазам. Стада неподвижно пасутся. А вот каролинские тополи. Граф узнает свои владения. Они рассеяны по всему уезду, и отличительный признак их – необыкновенная благоустроенность проселков. Раздался свисток. «Новая станция! Парпуровка!» Поезд остановился, граф вышел из вагона. Лакей приблизился к нему и объявил, что лошади ждут. Вышла из вагона и та девушка.
Граф был убежден, что все местные барышни мечтают о нем, потому что в самом деле не дурно выйти за барина, у которого 200 000 дохода.
Ко всяким знакомствам он относился вследствие этого подозрительно.
Но, с другой стороны, в качестве настоящего барина он и не пренебрегал знакомствами, ибо какое знакомство может уронить его, графа Парпуру? Только выскочки и чиновные семинаристы высокомерно, а Парпура прост.
Он слегка поклонился барышне и молча указал на розу. Девушка зарделась, и неизвестно почему Парпура сам покраснел. Выйдя на крыльцо, он заметил, что кроме его экипажа нет другого. Тогда он послал своего лакея на платформу к незнакомой девушке с предложением воспользоваться его экипажем, но она отказалась. Бич захлопал, граф откинулся на подушки, и коляска покатила. На перекрестке, там, где аллея каролинских тополей перерезывается обыкновенную проселочную дорогою, граф увидел молодого дворянина Тычину в двухколесном экипаже, усердно погоняющего белую громадную лошадь, очевидно, не привыкшую ходить в упряжке. На Тычине была военная расшлепанная фуражка. Маленькое черное лицо его со свирепыми усами пылало гневом. Граф подумал, уж не за то ли он барышней, может быть, его родственница? Обернувшись, он некоторое время с улыбкой смотрел на Тычину и его горцующего коня, пока пыль не скрыла их из виду. После чего Парпура закурил новую сигару и перестал думать о хорошенькой незнакомке.